саламатсыздарбы кадырмандар, ОДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 31 октябрь. Эгер катуу жер титирөө болсо, Бишкекте жаңы салынып жаткан көп кабат үйлөр биринин артынан бири урап түшөт деген кеп тарады. Мунун чындыгы канчалык?
9 балдуу ылайыктаган зонага көп кабаттуу үйлөрдү курса болот, бирок ага деген атайын долбоору керек.
Антарктикада дүйнөдөгү эң ири океан коругу ачылмай болду.
We've had a real achievement today.
Бул чыныгы жетишкендик. Биз дүйнөдөгү эң ири деңиз коругун түздүк.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кененирээк токтолобуз жана Мишель Обама президенттикке ат салышпайт. Окумуштуулар ашыкча арак ичкендин эртеси башы оорутпай турган алкоголдук ичимдик ойлоп табышты деген темаларга дүйнөлүк пресса илим жаңылыктары түрмөктөрүнөн кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Йемендеги аба соккулар 60 адамдын өмүрүн алды. Сауд Арабия башында турган коалиция Хадейда шаарындагы абакка сокку жасаганын өлкөнүн тышкы иштер жана саламаттык сактоо министрликтери кабарлашты. Улуттар уюмунун Йемен боюнча координатору Джейми МакКолдрик бул чабуулду үрөй учуруучу деп айыптады. Хадейда калаасы 2014 жылдан бери Хуси козголоңчуларынын карамагында. Сауд Арабия башында турган араб мамлекеттеринин коалициясы өлкөнүн ошол кездеги президенти Али Абдал Салихти колдоп мусулманчылыктын шиит агымын тутунган Хуси козголоңчуларына каршы былтырдан бери аба соккуларды баштаган. Өнүгүү прогресс партиясы бүгүн Бишкекте 5-чи курултайын өткөрөт. Партиянын басма сөз кызматы билдиргендей, опера балет театрындагы жыйында аткарылган иштер боюнча баяндама жасалат. Ошондой эле мүчөлөрдүн азыркы коомдук саясий абал тууралуу ойлору угулуп талкууланат. Өнүгүү прогресс партиясы былтыркы парламенттик шайлоодон кийин 13 мандат алган. Алгач бул фракцияга бийликчил катары мүнөздөмө берилип келсе, акыркы күндөрү оппозициячыл көз карашты карманууда. Буга баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдөн КСДП фракциясы менен пикир келишпөөчүлүктөр негиз болду. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына президент да чакырылды. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали башталат. Ага президент Алмазбек Атамбаев баш болгон, саясатчылар чакырылганын уюштуруучу Төлөкан Исмаилов Азаттыкка билдирди. Бирок атка минерлер келер келбесин маалымдашкан эмес.
Мырза Атамбаевди президентти дагы пресс конференцияда ачык чакырдык жана саясатчылар да келип саясатты айтпай ушу адамдардын муктаждыгын көрүп жана мүдөөсүн көрсө, алардын программасы адам касиети менен мындай бир жыктанмакта,
деди Төлөкан Исмаилова. Жыл сайын уюштурулуп келаткан Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали быйыл 31 октябрдан 4 ноябрга чейин уланат. Ал Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналууда. Фестивалда чет элде жана Кыргызстанда тартылган 19 фильм коюлат. Фильмдер Бишкектеги Манас кинотеатрында акысыз көрсөтүлөт. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитине байланыштуу Бишкекте коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 30 октябрда киргизилген мындай эреже 8 ноябрга чейин уланат. Саммит 3 ноябрда өтөт. Андан бир күн мурун Кытай мамлекеттик кеңешинин премьеринин расмий сапары болот. Мындан улам жол кыймылына чектөө киргизилери да эскертилди. Молдовада президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыгы чыкты. 30 октябрда өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык орусиячыл талапкер Игорь Додон 50% жакын добуш алды. Европачыл Майя Сандууну колдогондор 37% түзүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 93% саналганын билдирди. Бул соңку 20 жылда алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо болду. 1996 жылдан бери Молдовада президентти парламент шайлап келген. Быйыл конституциялык сот чыгарган чечимге ылайык молдовандар президентти түз шайлоо укугуна ээ болушту. Өзбекстанда болсо шайлоо алдындагы үгүт башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 октябрда президенттикке талапкерлер катталып бүткөнүн жарыялады. Эреже боюнча ошол күнү үгүт иштери башталды. Расмий кабарларга ылайык тактыга 4 адам атсалышууда. Алар Шавкат Мирзиёев, Сарвар Атамурадов, Хатамжон Кетманов жана Нариман Умаров. Алардын ар бирине мамлекеттик жана жергиликтүү каналдардан чыгууга 1130 мүнөттөн эфир бөлүндү. Андан тышкары гезит журналдарда үгүт макалаларды басышса болот. Президенттик шайлоо Өзбекстанда 4 декабрда өтөт. Түркияда 10 миңдей адам кызматынан четтетилди. Бул тууралуу мөөнөтсүз декрет 29 октябрда чыкты. Анкара билим, саламаттык сактоо жана юстиция тармагында иштегендер Бозгундагы диний атчы Фетхуллах Гулен менен байланышта деген негизде иштен алынганын түшүндүрдү. Ушул эле документ менен 15 маалымат каражаттары жабылды. Алардын көбү өлкөнүн түштүк чыгышында негизинен күрттөр байырлаган аймакта жайгашкан. Мамлекеттик Анадолу агенттигинин жазышынча бул маалымат каражаттары тыюу салынган күрт жумушчу партиясын жактаганы үчүн жабылды. 16 июлга караган түнү Түркияда болгон төңкөрүш аракетинен соң 32 миңдей адам камалды, 100 миңдей адам иштен четтетилди. Бишкек шаарында эс тутумун жоготкон киши жакындарын издеп жатат. Аны Киев жана Тынстанов көчөлөрү кесилишкен жайда маршруттук автобус айдоочусу Нурлан Ордубаев 30 октябрда таап алган. Айдоочу бул кишини бир апта мурунда көргөн, бул ирет аны үйүнө алып кетмекчи.
Тимур деп атат да, ошо фамилиясын жоготуп койгон, ошо тосун элечи. Тугандарын көрүп калсам, биздин номерге чалса эле анан байланышабыз.
Эч нерсе эстей албай жаткан адам болжол менен 35 жаштарда, танып билгендер 0703-600051 номуруна Нурлан Ордубаевке байланышса болот. Кыргызстандык эки балбан дүйнө чемпиону болушту. Түркиянын Чорум шаарында грек-рим күрөшүнөн өткөн таймашта Каныбек Жолчубеков жана Эсен Асанов алтын медаль алып дүйнө чемпиону болушту. Жолчубеков 59 килограммга чейинки салмакта финалда ирандык балбан менен күрөшүп 7-2 эсебинде утту. Эсен Асанов болсо 75 килограммга чейинки салмакта мыкты натыйжа көрсөтүп, польшалык спортчуну 4-1 эсебинде жеңип алды. Бул тууралуу чемпионаттын расмий сайты кабарлады. 25 октябрда башталган таймаштар 30 октябрда жыйынтыкталды. Ага кыргызстандык балбан кыз Мадина Надирова да катышып, 48 килограммга чейин салмакта коло медаль утту. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кээ райондордо жаан, тоо этектеринде жана, тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 14-19, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 15-20. Ысык Көлдө 9-14, Нарында 5-10 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 0 градустан 5 градуска чейин суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 16-18 градус. Бишкек Ош шаарларындагы жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу, сапаты тууралуу кайчы пикирлер арбын. Сейсмика боюнча адистер эгер катуураак жер титирөө болсо, жаңы тургузулган имараттардын көпчүлүгү урап калышы ыктымалдыгын айтууда. Ал эми куруучулар өздөрү жана көп кабат курулушка уруксат берүүчү мекемелер жаңы технологиялар менен курулган заманбап имараттар бекем болорун белгилешет. Толугураак бул темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Бишкектеги курулуш компаниялардын бири Альфа курулуш ишканасы негизинен эконом класстагы үйлөрдү курат. Аталган компания тургузган көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин эң чоңу 75 чарчы метрден ашпайт, жакыны 30 чарчы метр. Ушул тапта ишкана куруп жаткан 9 кабат имараттын үстүңкү кабаттары эми монолит бетон менен куюлуп жатса, төмөнкү кабаттарында дуалдар урула баштаган. Ишкананын прорабы Бактыбек Султановдун айтымында, көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу алгач тиешелүү адистер тарабынан архитектурасына чейин эсептелип чыгат. Андагы ар бир арматура зымдардын өз орду аткаруучу милдети бар.
Могу арматуралар вспомогательный, анан кийин рабочий болуп бөлүнөт. Расчёт конструкцияны эсептегенде именно чоюла турган жерлерге рабочий арматуралар коюлат да. Вспомогательный арматура ошо жана болгон чыңалы напряжение чогултуп туруп, рабочий арматурага берет. Бетон кысылууга иштейт, арматура үзүлүүгө иштейт да, кылча айтканда. Бир монт мыкчып кармап турат.
Ушул тапта Кыргызстанда 50 ашуун курулуш компаниясы бар. Алар Бишкек, Ош шаарларында, Ысык Көлдүн жээгинде көп кабаттуу үйлөрдү, эс алуу жайларын, соода жана көңүл ачуучу борборлорду курушууда. Курушчулардын айтымында бардык имараттар бирдей талаптар менен тургузулбайт. Ар бир курулуш жайгашкан жердин сейсмикалык абалына жараша талаптар менен тургузулат. Курулуш компанияларынын бекемдөөсү боюнча бетон кыш урууда колдонулуучу аралашма, арматура жана башка курулушка керектүү материалдардын бардыгы негизинен даяр түрүндө сатылып алынат. Ошондуктан алардын сапатына курулушчу менен бирдей эле даярдоочу ишканаларда жооп берүүгө тийиш. Мындай пикирин Альфа курулуш компаниясынын башкы директорунун орун басары Гүлнара Сатыбалдиева азаттыкка билдирди.
На самом деле сейчас на строительной площадке площадке бетон никто не мешает.
Азыр курулуш жүрүп жаткан жерде эч ким бетонду жаңыдан жасап аралаштырып отурбайт. Андайлар мурда болчу. Курулушта кум, цемент, суу жана башканы аралаштырып жасап анан куюлчу. Азыр бетонду даяр түрүндө аралаштырып бизге жеткирип турган атайын заводдор бар. Бир күндө бир кабатты куюп коюуга болот. Биз даяр сапат сертификаты бар, текшерилген бетонду сатып алабыз.
Ошентсе да сейсмолог окумуштуулар жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр сейсмикалык талаптарга жооп бербей турганын билдиришет. Алардын айтымында акыркы жылдары турулган имараттар көп кабаттуу имараттарды куруу нормалары сакталбай курулуп жатат. Илимдер академиясынын сейсмология институтунун жетекчиси профессор Канатбек Абдрахматовдун айтымында Бишкек шаарынын сейсмикалык абалы үчкө бөлүнгөн. Борбор калаадагы үч тилкеге бий кабаттуу эле эмес, жапыз үйлөрдү да тиешелүү талаптарды сактамайын тургузууга болбойт.
Ысыкта жаракасынын зонасы 1.5 километр. Бирок бул зонанын ичинде бүттүк ушул жер курулбайт, болбойт деген сөз эмес. Эгерде бул зонаны үчкө бөлүп көрсөк, эң эле кооптуу зонасы бул деген жаракандын үстү. Бул 500 метр деп эсептелет. Башкасын карасак 1 километр бул деген 9 балга ылайыктуу зона. 9 балдуу ылайыктаган зонага көп кабаттуу үйлөрдү курса болот. Бирок ага деген атайын долбоору керек.
Азыркы учурда 9, 12 жана андан көп кабаттуу имараттар 1-2 жылга жетпей турузулуп жатат. Адистер бул да курулуштун талабына жооп бербесин белгилешүүдө. Айрым адистердин белгилөөсү боюнча көп кабаттуу имараттардын сапаты, аны тургузууга жумшалган материалдардын сапатынан жана курулуштардын талаптарды канчалык деңгээлде кармана билүүсүнөн көз каранды. Жердин сейсмикалык абалы тууралуу маселе мындай учурда 2-3 орунда калат. Адистер дүйнө жүзүндөгү сейсмикалык жактан эң туруксуз деп айтылган Жапониядагы 30-40 жана андан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун мисал кылып келишүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстанда жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн батир алган жарандардын укугун мамлекет коргойбу? Эгер чынында эле кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, аны далилдеп курулуш компаниясына доосун арта алабы, өзүн өзү коргой алабы? Мыйзамдарда эмне деп жазылган? Мына ушул тууралуу түзөөдө азыр Кыргызстанга эмгеги сиңген архитектор Ишенбай Кадырбеков менен маектешели деп жатабыз. Саламатсызбы, Ишенбай мырза? Сиз мына мурда курулуш тармагы боюнча мекемелерди жетектегенсиз, министрликте, агенттикте, парламентте дагы комитет башчысы болгонсуз, мыйзамдарды жакшы билесиз. Айтсаңыз, Кыргызстанда мына жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөргө байланыштуу ошого адамдардын жашоосуна коопсуздук жагынан алып караганда мамлекет коргой ала тургандай бир нормалар барбы өз жарандарын?
Андай нормалар бар, ал сайсоонан бери келатат. Бирок ошо нормаларды көзөмөл кыла турган органыбызды жоюлуп калгандык себептен бүгүн ошо курулуп калаттуу үйлөрдүн жетиштирүүдө туруштук бираларына көз жетпей калды.
Кайсы органды айтып атасыз?
Мисалы, Гостройдо ошо техникалык көзөмөл кыла турган органдар бар болчу да, инспекция бар болчу да. Азыр болсо жанагы реформанын негизинде Гостройдо бул жоопкерчиликти андан алып койду дагы. Жаңы экология жана техникалык көзөмөл техникалык коопсуздукка көзөмөл кыла турган инспекция түзүлдү. Бирок көйлөк көргүлөчү, мына азыр 100 ашып, 1000 ашык курулуштар Бишкекте болуп атат. Аны көзөмөл кыла турган органда ашып кетсе бир 10 адамдар гана иштеп атат. Ар бир курулушта эң аз дегенде 66 түрдүү көрүнбөгөн иштер бар да. Мисалы, жакшы бетон деп айтып атпайбызбы, а бирок ошонун арматураларын, ванной сварка болдубу, болгон жокпу, ар бир сварканы тиги ак менен ак скрытых работ менен кабыл алыш керек, ал жерге мамлекеттик органдын адамы катышы керек, кол коюш керек, ошондон кийин гана бетонду алып келтирип куюлуш керек. Мына ушулор маселе, ушулор болуп атабы? Жок, болгон жок. Ага жасайын десе дагы ошону көзөмөл кыла турган органдардын күчү жете албай калды. Мына ошондуктан бүгүн тиги курулуп аткан үйлөр сейсмикага жооп береби же жооп бере албайбы, буга эч ким бүгүн мамлекет дагы мындай гарантия бере албайт да. Айтор бүгүн үйлөрдө миң эмес миллиондогон адамдар жашап атат, ошолордун коопсуздугуна мындай мамлекет биз жооп бере алабыз, ошону текшергенбиз, турган мыйзамдарды, СНИПтерди көзөмөл кыла турган органыбыз бар деп жооп бере албайт.
Эгерде эми кудай сактасын албетте, бирок чынында эле ошондой болуп калса, үй көп кабаттуу жаңы салынып аткан көп кабаттуу үйлөрдөн батир алган жарандар кийин өзүнүн укугун чынында эле иш жүзүндө коргой алат деген дагы кепилдик жок экен да, э далилдеп?
Жок да. Мына мисалы, ванной сварканы мына Бишкек боюнча бир жасай турган бир ондон ашпаган специалисттер, сварщиктер аны бар. А канча курулуш болуп атат? Мына жана мен угуп калдым, бир этажды бир замат эле куюп коебуз, бетондор даяр келип атат деп. Болуп тур, бетондор даяр келсин. А сварканы кандай кылып атат? СССР убагында мен көп проекттин директору болуп турганда жанагы Молодой гвардияда 9 этажды үй курулган болчу. 5-нче этаж курулганда 3-нче этажда жанагы акт скрытых работ болбогон себептен 2 этажды кайра бураткан. Ушунчалык көзөмөл катуу болгон. Ар бир сварка боло турган бетонду тиги куярдын алдында ошолордун баарын акт менен кабыл алыш керек. Туура болгон, ванный сварка болгон, баары тең ошол арматуралар болгон деп. Анан ошол акт кабыл алынгандан кийин мамлекеттик көзөмөл кыла турган орган адамы, авторский надзорду, техникалык надзор кылып аткан заказчиктин колу болгондон кийин гана бетон куюлат. Ошондой болуп атабы? Болгон жок.
А бул азыркы курулуш компанияларынын көбү эле эми жеке компанияларда ошолордун иши канчалык ачык? Мисалы үчүн барып документтерин сурап бир кызыгайын десең, алар айтышат, биз өзүбүздүн жеке кардарларыбыз гана мындай маалыматты беребиз депчи. Ошентип айтканга алар укуктуубу?
Алар укугу жок, себеби норма боюнча, бүгүнкү болуп аткан норма боюнча антип айта турган укугу жок, себеби мамлекет ушунда кандай эрежеси бар да, кайсы убакта гана проектный смета документация бекитилип мамлекеттик экспертизадан өткөндөн кийин уруксат берилгенден кийин ар бир жанагы мен айткан маселелер чечилгенден кийин гана курганга уруксаты бар. Бирок ошолорго карай турган органды жок кылып койдук да. Реформа деп атып, эң консервативдүү, дүйнө жүзүндө эң консервативдүү реформага бир дагы берилбеген курулуш жагын тармакта карап турган мамлекеттик органды жокко чыгарып койдук да. Мына экология, техникалык жанагы коопсуздук жөнүндө инспекция да алат. Алар болсо бензиндин болобу, жанагы пожарный болобу, лифттер болобу, энергетика болобу, ошолордун баарын көзөмөлгө турган органдардын баарын бир инспекция кылып койду. Ар бирине бирден адамдарды отургузуп койду. А курулуш буга эч бир тиешеси жок, анын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Аларга дагы мына силердин курулуштун инспекциясы болуш деп койду дагы, негизи мындайча айтканда курулуштун көзөмөл кыла турчу органды жокко чыгарып коюшту.
Иши кылып
гострой болсо ал бүгүн эмне отчетун карасаңар, мынча мектеп курдук, тигинди кылдык деп заказчик болуп калды. Архитектурага дагы бир да тиешеси жок болду. Эми архитектура градус строительствону алсак, гострой айтты, ой, Бишкекти дагы кереги жок болду, Бишкек көз жооп берсин деп өзүнүн структурасын аяка өткөрүп берип койду. Айтор мындайча айтканда жокко чыгарып койду дагы, миллиондогон адамдар азыр мындай кыйнап алды болуп калды.
Ушуга байланыштуу сиз адис катары кыскача, эгерде мүмкүн болсо жыйынтыктап, мамлекетке, өкмөткө кандай сунуш берет элеңиз? Жанагы органды кайра иштетүү же кайсы азыркы жагдайга жараша башка да жолдору барбы?
Жол жок. Баары болгон нерселерди структуралардын орнуна алып келиш керек дагы. Мамлекет биз сейсмикалык зонада жашап аткандан кийин буга өтө кылдатып мамиле кылып туруп, реформа болбой биз орлоруна алып келиш керек.
Иретке келтирип
кыйын деген Италияда эмне болуп атат? 5 этажды, 3 этажды үйлөр курап атат. А биз болсо 24 этажга чейин кирип кеттик.
Рахмат сизге, Ишенбай мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азатык менен телефондон түз байланышта Кыргызстанга эмгеги сиңирген архитектор Ишенбай Кадырбеков болду. Биз Кыргызстанда, Бишкекте жана Ошто негизинен салынып жаткан жаңы көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Йемендеги аба соккулар 60 адамдын өмүрүн алды. Өнүгүү прогресс партиясы бүгүн 5-нче курултайын өткөрүп, саясий абалды талкуулаганы жатат. Молдовада президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыгы боюнча орусиячыл Игорь Додон алдыда келатат. Өзбекстанда 4-декабрда өтчү президенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Бүгүн Бишкекте адам муктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали башталат. Ага Кыргызстанда жана чет элде тартылган 19 тасма катышат. Түркияда Фетхуллах Гүленге тиешеси бар деген негизде 10 000 адам кызматтан четтетилди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Эл аралык айрым окуяларга эми кененирээк токтолобуз. Дүйнөдөгү 24 өлкө жана Европа биримдиги Антарктида континентинде дүйнөдөгү эң ири океан коругун түзмөй болушту. Бул тууралуу кененирээк азыр кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Антарктикада жер шарындагы эң ири корук түзүү идеясын алга сүргөн дипломат жана экологтор соңку келишимди тарыхый деп мүнөздөшүп, жетине албай турушат. Антарктиканын Росс деңизинде түзүлчү коруктун аянты 1,5 миллион чарчы чакырымга же Британия, Германия жана Франциянын жалпы аянтына барабар. Бул коруктун 1,1 миллион чарчы чакырымында 35 жылга балык кармоого толугу менен тыюу салынды. Түштүк уюлдун айланасында балык кармоо индустриясы бар. Орусия буга чейин 5 жолу корук түзүү сунушуна каршылыгын билдирген. Эми тараптардын талаптарын эске алуу менен коруктун чакан бир бөлүгүндө экологияга зыян келбеген өлчөмдө изилдөөлөр үчүн да айрым балыктардын түрүн кармоого уруксат берилди. Мындай мунаса Антарктиканын сууларындагы жаныктарды коргоо боюнча комиссиянын Австралиянын Хобарт шаарындагы 2 жумалык жыйынынан кийин табылды.
Бул чыныгы жетишкендик. Биз дүйнөдөгү эң ири деңиз коругун түздүк. Бул дүйнөдөгү деңиз экологиясын коргоодо чоң кадам. Өтө кубанычтуу көздөрүмөн.
Деди жыйынга катышкан АКШ делегациясынын башчысы Эван Блум. Экологиялык жактан Антарктикадагы Росс деңизинин мааниси чоң. Ал дүйнөдөгү экосистемасы бузула элек акыркы аймак деп саналат. Жаңы корук түштүк уюлдагы деңиздердин 12% барабар. Аймакта 10 000 ашык жандыктардын түрү бар. Дүйнөдөгү пингвин жана киттердин басымдуу бөлүгү да дал ушул өрөөндө байырлашат. Бул аймак климаттын өзгөрүшүнүн океандарга жана алардын экосистемасына тийгизген таасирин изилдөөгө да өтө ылайыктуу. АКШ делегациясынын башчысы Эван Блум Росс деңизи уникалдуу экенин айтты.
Бул биздин окумуштууларыбыз жасаган ишке байланыштуу. АКШ жана Жаңы Зеландиянын окумуштуулары Росс деңизин жана анын экосистемасынын көп жылдан бери изилдеп келишкен. Мынча күч жумшоого Росс деңизинин уникалдуулугу түрткү берди.
The Ross Sea that has led us to spend all this effort.
Ошентип 5 жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин мунаса табылды. Келишимди кабыл алган тараптардын ар биринин ар кыл экономикалык жана саясий кызыкчылыктарын бир жерден кесилиштирүү үчүн оңой эмес аракет жасалганын сүйлөшүүгө катышкан дипломаттар белгилешти.
Кыркты Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз. Эгерде азаттыктын телепрограммаларын LTR телеканалынын кечки эфиринен көрө албай калсаңыз, биздин сайтыбызга кириңи сөзсүз azattik.org дарегиз ушул жакта архивтен бардыгын таап көрсөңүздөр болот. Азаттыктын таңкы эфири уланууда, микрофондо Рахат Кеңешова. Мишель Обама президенттикке ат салышпайт. Борбор Азиядагы энергетикалык каачылыкты кантип жеңсе болот? Аял менен эркектен мээ түзүлүшү эки башка. Дүйнөлүк басма сөздө ушул жана башка темада жарык көргөн урунтуу макалаларга алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Америка Кошмо Штаттарынын азыркы ажосу Барак Обама жубайы Мишелден акыркы мезгилде саясий майданда көп чыгуусунан улам калк арасында пайда болгон имиштерге 28 октябрь күнү чекит койду деп жазат Time журналы. Демократиялык партиядан чыккан Хиллари Клинтондун үгүт иштерине жигердүү катышып жатканы Мишелден Хиллариге караганда да өтө абройлуу болуп кеткен эл оозунда байма-бай айтылып келген. Барак Обама радиого берген интервьюсунда Мишель эч качан президенттик жарышка катышпайт. Ал абдан таланттуу, мыкты адам. Мен анын күйөөсү катары абдан сыймыктанамын. Мишель өзүн мындай жоопкерчиликтүү кызматка талапкер катары такыр көрө албайт. Ошентсе да Ак үйдөн кеткенден кийин деле коомдогу иштерге байма-бай катышып турат. Кыла турган иштерибиз аябай көп деди. Ал эми Хиллари менен шайлоочулардын жолугушуусунда Мишель Обаманы эл алдына чакырганда Клинтон айым, президенттикке шайланып калсам, Мишельди эч качан жерге таштабаймын. Колуман келишинче көтөрмөлөйм. Ал жаңы бийликтеги татыктуу ордун табат деп сөз берген эле.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык басылмасы чөлкөмдөгү энергетикалык коопсуздук жана саясатка байланыштуу талдоо макаланы жарыялады. Борбор Азиядагы суу жана жарык азабын жоюу үчүн эмне кылыш керек деген темадагы баянда Касса долбоору жана анын ишке ашуусуна тоскоол болуп жаткан жагдайлар саналды. Дүйнөлүк банк чөлкөм менен Түштүк Азиянын ортосундагы энергетикалык сооданы өнүктүрүү максаты менен аталган долбоорго киришкен. Эгерде ал ишке ашып кетсе, Тажикстан менен Кыргызстандын таза суусун экспорттоого шарт түзүлмөк. Бирок Борбор Азиянын өзүндө кышкысын электр жарыгы маал-маал менен өчүүсүнө кырды бычак саясат да себеп болууда. Эмнеге табигый газга бай Түркмөнстан, Өзбекстан жана таза суусу мол Тажикстан менен Кыргызстан өз ара ымаласын жакшыртып, чөлкөмдүн эле эмес, Азиянын энергетика лидери боло алышпайт? Тажикстанда дүйнөдөгү ири рогун гесинин платинасын куруу баштаса да, жапырт жарыксыз отуруу бул өлкөгө кышкысын адатка айланган. 2012 жылы Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримов суудан чыккан чатак улуттар аралык согушка от жагат деп эскерткен эле. Буга акыркы мезгилде Ферганадагы чакан айылдарда улам чыгып турган суу талаштары мисал боло алат. Ушундан улам суу башаты болгон Кыргызстан менен Тажикстан энергетика жаатында улуттуу саясат алып барышы керек. Болбосо Каримовдун кыраакылыгы бир күнү далилденип калат деп жазат дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Conversation аттуу илимий журнал аял менен эркектин мээ түзүлүштөрү башкача экенин илимий негизде далилдеген макаланы чыгарды. Сүйлөө, көйгөйлөрдү талдоо, түстөрдү кабылдоо жана курал жарака карата мамиле сыяктуу бир нече психологиялык факторлорду алып, окумуштуулар эркек жана кыз балдардын мээсин сканерлешкен. Алардын жогорудагы факторлорго карата кабылдоосу эки башка болуп чыккан. 18-чи кылымдын илимпоздору аял менен эркектин баш мээсин таразага тартып, өзгөчөлүгүн карап чыккандан кийин илимге нейросексизм деген термин киргизишкен эле. Ошентсе да жакында эле ишке ашкан компьютердик томографиялык иликтөөдө ар бир адамдын баш мээси өзгөчө, бири бирине окшобогон мозаикалык структура деп табылган. Ал тургай айрым эркек кишилердин мээсинен аялдыкындагы элементтер да байкалган. Психологтор менен психиатрлар ушундан улам адамдын жынысына карабай эле баш мээнин өзүн ургаачы жана эркек деп бөлүш керек деген тыянак чыгарганын Conversation басылмасы билдирди.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Пост гезити Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында болгон окуя тууралуу маалымдап, ал аталган басманын вебсайтында кызуу талкууланды. Малайзия борборунда өзүнүн 8 жаштагы кызын көчөдөгү зымгаргайга темир чынжыр менен бутунан аркандап койгон аял коомчулуктун сынына калды. 30 жаштагы аял кызы сабакты жакшы окубай койгондо аны коркутуш үчүн ушундай жазалаган. Полиция аялды кармап, түшүнүк каталгандан кийин кое берди. Чынжыр менен аркандалган кыз 10 мүнөт көчөдө коркуп ыйлап турганда, ары бери өткөндөр бошотууга аракет кылышып, полицияны чакырышкан. Комиссар Мухаммед Азлин Садари кыздын апасына экинчи мындай жоркту кайталаба деген эскертүү бергени маалымдалат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми азыр илимдин жаңы ачылыштарына токтолобуз. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Жеке электростанциясы бар автомобиль. Андай автомобилди Toyota компаниясы Париждеги автосалондо көрсөттү. Суутекти пайдаланып жүрчү бул автомобилдин ичинде өз электростанциясы бар. Ал өз үйүңүзгө, башка автомобилге, жергиликтүү электр түйүнүнө ток берчү аккумулятор булак катары да кызмат кыла алат. Мындай сапаты менен электр түйүндөрүнө болгон жүктү жеңилдеткенге көмөктөшөт. Анын арткы орундугунун астында суутек сактоо алчу баллону жана жеке генератору бар. Мындай көп функционалдуу экенине карабай, жапондор жасаган жаңы автомобиль кадимки жеңил машинелерден айырмаланбайт деле. Анын узундугу 3,8 метр, туурасы 1,75 метр, бийиктиги 1,54 метр. Ошого салону кадимки седандардыкындай эле кенен, ыңгайлуу жана шаарда мингенге идеалдуу. Жолундагы тоскоолдуктарды манипулятор колдору менен жылдырып жолун ачып алчу робот. Голем Крэнк деп аталган робот багытындагы объекттин чоңдугун билүү үчүн аны колдору менен кармап түртүп көрөт. Андан кийин ар бир жолу затты кармап көргөндө эми кантип аракет кылуунун моделин түзөт. Ушинтип роботтун башкаруу системасы объект жөнүндө улам тийиштүү маалыматтарды алып отурат жана колдорунун жардамы менен затты жылдырып жатып өзүнө жол ачып алат. Голем Крэнк роботу Түштүк Кореяда болгон акылдуу роботтор жана системалар боюнча эл аралык конференцияда көргөзүлдү. Аны жасалма интеллекттерди жасоочу Google DeepMind компаниясынын изилдөөчүсү Йонатан Шольц менен АКШнын Жоржия технологиялык университетиндеги коллегалары сунуш кылышты. Бейтаныш чөйрөдө багыт табуу же аракеттенүү үчүн Голем Крэнк роботу 6 видеокамера жана объекттерди ордунан жылдыруунун эрежелери менен жабдылган. Андан тышкары затты кыймылдатып жатканда маалымат базасындагы технологиялык тажрыйбаны жана алгоритмдерди пайдаланат. Азыркы көпчүлүк роботтор жолундагы заттарды ордунан жылдыра албай же жаңы жолду таба албай калганда кыймылын токтотот. Болбосо ар тарапты сүзгүлөп, алгоритми жок аракет жасай баштайт. 414 аяктуу курт. Калифорниядағы Секвойя ұлттық паркындағы мармар кемерде 414 аяқтуу құрт табылғаны маалымдалды. Өңі ағыш, джип сияқты ұзындығы 20 мм-лік бұл жандық көп аяқтуулардың мұрда белгісіз түрі. Азырыншаның еркегі ғана табылғандықтан оқымыштулар құрттың ұрғаатшысы қандай болу орын біліш білді. 412 аяқтуу көзі жоқ құрт грибоктор менен азықтанары. Аның 9-чу жана 10-чу жұппұттары сперманы ұрғаатшысына берчу енек. Жыныс қатары қызмат қылары айтылат, 20 октябрда Zoo Case онлайн журналына жарияланған мақалада.
Амирбек Азамулунун бул баянынын видеосунда биздин сайттан таап көрсөңүздөр болот. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 31 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринен дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда болсо жарым саат бою назарыңыздарга Азаттыктын орус тилиндеги перекрёсток уктуруусу сунушталат.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Добрый день, это программа Перекресток, программа о важных событиях в Кыргызстане и Центральной Азии. В студии Адилет Бектурсунов. Кыргызстан в рейтинге Doing Business опустился на 8 позиций. Это означает ослабление инвестиционной привлекательности страны. Для наших слушателей напомню, что специальная группа экспертов Всемирного банка ежегодно составляет рейтинг страны, оценивая условия для введения бизнеса в стране по нескольким критериям. В прошлом году Кыргызстан занимал 67-е место среди 160 стран мира, а в этом году рейтинг страны опустился на 75-е место. Для сравнения, Узбекистан немного отстает от Кыргызстана, занимает 87-е место, Таджикистан на 128-м месте, Казахстан на 35-м. В нашей студии обсудим об этом с начальником управления инвестиционной политики Министерства экономики Канатом Абдурахмановым и исполнительным директором Международного делового совета Аскаром Сыдыковым. Добрый день.
Добрый день.
Для начала давайте уточним, по каким критериям составляется этот рейтинг. Канат, наверное, с вас начнем.
Ну, давайте мы тогда вас немного проинформируем в целом. Ну, вы знаете, у нас на самом деле очень большое количество различных международных рейтингов, но вот одним из наиболее авторитетными, престижными рейтингами является вот рейтинг Всемирного банка ведения бизнеса. Вы знаете, есть еще такие рейтинги, как Всемирный экономический форум, рейтинг конкурентоспособности, индекс свободы экономической, есть индекс восприятия коррупции, который публикует Transparency International. И вот по этим направлениям на постоянной основе ведется работа. При этом вот по последнему отчету Всемирного банка Кыргызстан занял 75-е место, как вы правильно отметили, мы сдвинулись с 67-го места, которое было у нас получено в прошлом году. Но здесь надо, наверное, сразу обозначить, что это такой комплексный рейтинг, который оценивается на основе 10 индикаторов, это регистрация бизнеса, это получение разрешения на строительство, это разрешение неплатежеспособности. Также включены рейтинги по международной торговле, по получению или доступу к кредитам и защите миноритарных инвесторов. Вот. По некоторым индикаторам у нас довольно-таки высокие показатели. Если взять, например, средний показатель по региону Европы и Центральной Азии, то мы опережаем практически все страны по рейтингу регистрации бизнеса. Здесь средний показатель по региону 87-й. Мы при этом занимаем 30-е место.
По регистрации имущества имеете в виду?
По регистрации предприятий.
Предприятий.
Да. Угу. По регистрации собственности, ну вот имущества, вы говорите правильно, на восьмом месте. Мы лидируем в регионе. Есть также, в принципе, неплохие у нас показатели по получению разрешения на строительство. Мы также где-то на 30-40 позиций выше среднего показателя по региону. Но надо согласиться, что есть и отставание по другим индикаторам. В частности, наиболее слабый у нас индикатор – это получение доступа к системе электроснабжения. Мы находимся на очень низком уровне, и наш показатель 163. То есть здесь, конечно, нам предстоит большая работа, и сейчас уже Министерством экономики было инициировано решение правительства о плане мероприятий по улучшению индикаторов и рейтинга в целом на среднесрочную перспективу. То есть у нас двухлетний план, по которому сейчас работаем. И основной, наверное, у нас акцент в этом плане как раз-таки и идет на наиболее низкие и худшие показатели в рамках этого рейтинга.
Угу. То есть я понимаю так, а страна Кыргызстан, которая позиционирует себя как одну из богатейших на водные ресурсы, сегодня имеет проблемы в энергоснабжении, поэтому по этим критериям мы сейчас позади всех других стран. Как так получилось-то?
Ну, знаете, это такая проблема, которая уже не первый год у нас есть. И вот в целом нужно понимать еще, что рейтинг сам, он оценивает количество процедур, необходимых для получения, например, тех же разрешительных документов, плюс совмещает оценку затраченного времени на это, то есть сколько часов или дней уходит на получение этих документов или прохождение этих процедур, и сколько это будет в стоимости, то есть в деньгах, да, выражаться. Вот, поэтому, ну, здесь по получению разрешения или подключению к электросетям у нас сейчас уже около 10-12 мероприятий заложено в план.
И сейчас ценообразование формируется, исходя из того, что есть некие посредники, которые занимаются энергоснабжением, подключением, потому что сейчас очень достаточно активно сейчас начинают муссироваться вопросы по подключению электроэнергии. Есть некоторые бизнес, скажем, предприятия, подключение которых к электричеству обходится в очень большую цену.
Я с вами полностью согласен.
Откуда и как формируются эти цены? Потому что, ну, подключить к электричеству небольшой ларек, магазинчик, обходится примерно, ну, в районе $1000.
Здесь у нас ключевым госорганом является ГОРТЭК, госагентство. Но надо понимать, что политика вырабатывается в Госкомитете по энергетике и промышленности, а как раз-таки тарифообразование, да, ценообразование уже в департаменте. Мы поэтому, вот именно для того, чтобы исключить коррупционную составляющую, сократить вот такие возможные риски, мы предложили, чтобы в ближайшее время была утверждена методика расчета стоимости подключения распредкомпаний, то есть вот к этим сетям.
Кто сегодня подключает? Распредкомпании сами или посредники?
Распредкомпании подключают, но заявителю необходимо пройти определенные процедуры, то есть они должны направить заявление в департамент архитектуры и строительства после получения там дополнительных документов, утверждения ордера раскопок и так далее. То есть там очень много не совсем понятных, наверное, для предприятий или для компаний, которые хотят получить доступ к электроснабжению, процедур. Именно поэтому мы хотим, чтобы это было в виде единого окна, то есть по аналогии с регистрацией предприятий, по аналогии с регистрацией собственности, чтобы этот весь процесс был в одном органе, и куда мог прийти заявитель и полностью получить все...
То есть это законный процесс, который в итоге формирует такую сумму? Ли не подножка, Оскар?
Ну, Адилет, мы можем долго, наверное, говорить о вот таких вот процедурах, которые берутся в расчет при формировании подобных рейтингов, да, и таких процедур очень много, если каждую разбирать, можно в этих подробностях просто увязнуть. Я думаю, нужно просто посмотреть целость. На сам рейтинг, да, вот, как говорится, увидеть лес за деревьями. Рейтинг Doing Business, если я не ошибаюсь, он такой достаточно привязанный к тому, что написано на бумаге, грубо говоря, да, ко всем процедурам. Угу. Можно довольно быстро подняться вверх по этому рейтингу, но в реальности, возможно, и не так уж легко вести бизнес, да. То есть будем ли мы, конечно, нужно учитывать этот рейтинг, но наряду с ним нужно учитывать и другие рейтинги. Вот если я не ошибаюсь, doing business, он больше влияет на малый и средний бизнес, да, вот эти все процедуры. Честно говоря, для крупного бизнеса особо разницы нету, будет ли это там, 3 дня на регистрации имущества или там, 10 дней. Для крупного бизнеса важно верховенство закона, в первую очередь, да. Я не ошибусь, если скажу, что их волнует судьба существующих инвесторов, работающих здесь, в Кыргызстане, в первую очередь. Потому что много, можно много рейтингов.
То есть сарафанное радио, да? По звонку узнал, как там бизнес, хорошо?
По звонку
через... Ну ладно, рейтинг 67-е место опустилось на 75-е, ну неважно.
Да, можно воспользоваться.
То есть этот рейтинг, вы считаете, что он как бы...
Однозначно...
Для иностранного инвестора он особо и не нужен.
Не, я бы не сказал, что он совсем не нужен. Рейтинги нужны, и нам, вот, мы на каком правильно дело, что обращает на него внимание, но нужно смотреть картину в целом. Есть, вот как вначале было сказано, есть индекс глобальной конкурентоспособности, есть индекс экономической свободы, индекс восприятия коррупции. Вот очень важный индекс, кстати говоря. Коррупция все равно очень влияет при планировании инвестиций. И вот как раз то, о чем мы упомянули, конечно же, в первую очередь люди смотрят, вот как вы сказали, через сарафанное радио, через консалтинговые фирмы, через там, нанятых агентов, смотрят, как живется существующим инвесторам. Если они смотрят, крупнейший инвестор постоянно его, грубо говоря, долго, да, его заслушивают в парламенте, чуть что поднимают вопрос, вплоть до национализации, то, конечно, инвесторы смотрят и говорят так, если такое происходит с крупнейшим инвестором, который дает там, около 5% ВВП, то что произойдет с нами? С нами тогда вообще считаться не будут, наверное, да?
Но значит, все-таки теперь... рейтинг этот нужен и важен.
Ну, рейтинг давай, нужен, да. Позвольте, я тоже добавлю. На самом деле, ну, существует определенная критика в отношении методологии этого рейтинга, характеру респондентов, географическому охвату. Вы знаете, что он покрывает всего один город, то есть столицу. И вот буквально недавно они расширили и включили дополнительный второй город, если население страны превышает 100 миллионов. То есть они совершенствуют, то есть эта методология ежегодно практически меняется. Количество стран, которые участвуют в этом рейтинге, также меняется. Но справедливости ради надо тоже отметить, что рейтинг не только оценивает законодательство, то, что на бумаге, но и правоприменительную практику. То есть они опрашивают именно представителей бизнес-кругов, международных организаций, неправительственных организаций, чтобы получить более объективную информацию. При этом вот в этом году впервые аналитики Всемирного банка, которые готовят этот отчет, они посетили Кыргызстан. Мы непосредственно с ними прояснили очень много вопросов по подготовке, обработке данных, упорядочили процесс предоставления этой информации, потому что до этого мы как бы не участвовали в предоставлении разъяснений по тем реформам, которые проводятся. И из-за этого они могли бы быть не учтены. Помимо этого, надо сказать, что для того, чтобы реформы были засчитаны, они должны быть проведены до 30 мая. То есть после 30 мая аналитики уже начинают изучать и обрабатывать полученную информацию до октября, вот, до 26-го, как у нас в этом году был выпущен рейтинг. Поэтому это хороший инструмент, он как бы предоставляет возможность выявить пробелы в законодательстве, позволяет ну, вот, восполнить те пробелы, которые есть. Ну, в целом, такое хорошее упражнение для вот, получения обратной связи.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Канат, а вы в недавнем интервью для Затыка сообщили и пояснили, что снижение позиций в рейтинге связано с улучшением ситуации в других странах.
Да.
Что это значит?
Если взять просто на основании той методологии, которая была введена, то мы на сегодня занимаем 73-е место. То есть не такое существенное изменение. Здесь... Есть и объективные факторы, то есть некоторые страны были более агрессивны в реформах, Вот лидерами стали такие страны, как вот по региону Грузия, Латвия. Казахстан очень хорошо провел реформы в этом году. Но мы также не стоим на месте, мы тоже проводим реформы. И уже в следующем отчете мы надеемся, что нам будут засчитаны ряд реформ, которые просто не успели попасть в этот год, в этот отчет. То есть по налогообложению, по упрощению отчетности, вы знаете, мы сократили и перевели на ежеквартальную отчетность малый и средний бизнес. То есть уже им облегчается вот процесс предоставления налоговых отчетов. И ряд других реформ по разрешению неплатежеспособности. В прошлом году нам засчитали реформу по доступу к кредитам. Мы, вы знаете, ввели процедуру, скажем так, по предоставлению и положительной, и отрицательной информации о кредиторах. То есть вот в прошлом году такая была работа проведена. Ну и в целом сам индикатор, он показывает, то есть он ведет оценку на основании удаленности от передового рубежа, то есть наилучшей практики. Если, например, Сингапур в электронном формате может провести процедуру регистрации бизнеса за 30 минут, у нас это занимает 3,5 дня. То есть и оценка идет именно удаленности от наилучшей практики. Поэтому я думаю, все-таки это... Работа должна вестись на постоянной основе, потому что ну, это не просто погоня да, за каким-то хорошим показателем, чтобы мы выглядели лучше в глазах международной общественности, бизнеса. Это на самом деле работа направлена на упрощение административных процедур.
Оскар, есть некие бюрократические проволочки с открытием бизнеса, с отчетностью. Насколько сегодня бизнес может себя вольно чувствовать здесь, в Кыргызстане?
Ну, вы сами, наверное, видите, насколько вольно может себя чувствовать в практике.
Вот вы вначале сами же сказали, что ну, рейтинг может быть одним, а фактически бизнес может сталкиваться с другими проблемами. Да. Вот вы, как человек, работающий с бизнесом непосредственно, какие вы видите проблемы?
Над электричеством, конечно, надо. Над разрешением на строительство, опять же, надо, потому что все знают, какая у нас ситуация в строительной отрасли. Да? Там дома стоят годами и ждут прохождения вот этих процедур или уже строят, а потом проходят эти процедуры, потому что выбора нет. Это, конечно, много таких частностей, и не будем, наверное,
Но вот как иностранный бизнес чувствует себя здесь?
Если говорить...
Я слышал о том, что они видят коррумпированную среду и постепенно тоже начинают играть по местным правилам. Так ли это? Давайте взятки.
Вот вы правы, кстати, те люди, те иностранные предприниматели, которые соглашаются с местными правилами, им иногда приходится, я не понимаю,
негласными правилами.
Да, с негласными и с неформальными методами решения вопросов своих. Им иногда приходится с этим соглашаться, работать и продолжать свою деятельность. Такие примеры есть. Есть те, которые не хотят с этим мириться. И вот мы иногда слышим, что они просто разворачиваются и уходят тогда из страны, из рынка уходят.
Много ли мы теряем сейчас?
Очень много мы теряем.
По вашим подсчетам.
Ну, в валютном выражении я, наверное, не буду говорить голосовым, потому что мы не подсчитывали, но я могу просто последние примеры назвать. Мы потеряли третьего в мире практически золотодобытчика, компания Goldfields, да, ушла с нашего рынка пару лет назад. Не смогли удержать, вот их несколько раз их идеологический лагерь сжигали, у них проблемы были с местным населением, с другими вопросами. Потом от нас ушла нефтедобывающая компания Santos International, австралийская компания, вложила около 70 миллионов. К 2015 году должна была начаться уже добыча нефти в Баткенской области, в Волжской области. Вот представьте, в таких регионах, где нет производства, уже бы шло производство нефти. Вот, они просто, у них отозвали лицензию, они не стали даже отсуживать, обращаться в суд, потому что у них есть крупные проекты в Индонезии, в других странах, и им не хочется задевать каким-то образом свою репутацию, будучи вовлеченным в такие судебные споры. Uh-huh. Поэтому они просто разворачиваются и уходят. Вот такие примеры есть. Ну, даже если крупный бизнес не брать, вы, наверное, слышали, был пример с англичанкой, которая выращивала клубнику в теплице, да? Очень такой печальный случай. Поставила бизнес, а у нее этот бизнес не только отобрали, но и была угроза жизни, здоровью, да? Вот буквально мы вчера этот случай обсуждали. Наши коллеги из других ассоциаций старались помочь и, к сожалению, ничем не смогли помочь. Вот представьте, даже в таком вопиющем случае не смогли помочь.
Вдобавок к потерям, Министерство экономики Кыргызстана сообщало о рекордном привлечении внешних инвестиций в прошлом году. Речь шла о 1,5 миллиардов долларов. В этом году ожидается резкое сокращение поступлений. С чем это связано?
Да, на самом деле в прошлом году у нас был исторический максимум достигнут по притоку иностранных инвестиций. Вот мы не только перешагнули вот такой психологический, наверное, рубеж в 1 миллиард долларов, но даже достигли вот отметки в 1,5 миллиарда. Да? Но здесь большую роль сыграл и Российско-Кыргызский фонд развития, который влил в порядке, наверное, 200 миллионов в экономику, в основном в финансовый сектор, в операции со страхованием. Но даже если вычесть эту сумму, мы все равно превысили, то есть объем в 1 миллиард, и это очень хороший показатель. В этом году наблюдается снижение притока иностранных инвестиций по итогам 6 месяцев у нас. Есть снижение на 30%. Объем инвестиций составляет в порядке 340 миллионов долларов. Ну, вы знаете, что первое полугодие обычно менее активно в освоении, то есть кап средств, чем третий-четвертый квартал. То есть это так у нас традиционно складывается, что третий-четвертый квартал приток инвестиций увеличивается. Поэтому мы ждем сейчас официальной статистики за 9 месяцев. Мы надеемся, что вот в ближайшее время он выйдет, и уже мы увидим положительную динамику роста по иностранным инвестициям. Если говорить вот в целом о бизнес-среде, инвест-климате, на самом деле правильно Оскар отметил, что это очень большой набор факторов, которые влияют на бизнес-среду, на инвестиционный климат. И здесь начинается от политической, макроэкономической стабильности, безопасности, надежной, развитой инфраструктуры, доступа к финансовым ресурсам и так далее. То есть это очень большой комплекс факторов, который влияет. Но по оценкам вот, индекса конкурентоспособности, одним из таких наиболее важных – это вот политическая стабильность как раз-таки. И здесь ну, есть и объективные факторы, то есть по социально-общественным политическим преобразованиям, которые происходят сейчас в стране. Поэтому нам надо все-таки фокусироваться там, где мы реально можем помочь бизнесу. И вот такие рейтинги, как Doing Business, он как раз-таки фокусируется на вот жизненном цикле малого-среднего бизнеса. То есть как он начинает регистрироваться до вот процедуры банкротства. То есть, поэтому это хороший такой на микроуровне рейтинг. Но если брать глобально, то, безусловно, нам нужно повышать покупательскую способность, а это за счет общего роста экономики, роста ВВП и так далее. То есть как мы будем развивать инфраструктуру, опять же, за счет мобилизации существующих ресурсов и привлечения внешних инвестиций. Поэтому здесь ну, надо нам все-таки каждому, наверное, госоргану и местным органам власти на своих местах более активно работать с бизнесом, с инвесторами, потому что, ну, вот какое-то немного пассивное состояние в регионах, потому что они вот больше реагируют на запросы и инициативы со стороны компаний, инвесторов, но при этом сами не вырабатывают свою политику региона. Здесь, ну, нам предстоит еще большая работа.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа».
в Mail.ru, Азаттык KG, Одноклассники, Азаттык. И наш канал на YouTube, Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Азаттык с Адилетом Бектурсуновым.
Мы часто говорим об инвестиционной привлекательности с телевизоров, с радиостанций, об этом пишут в газетах. Буквально недавно речь президента Тамбаева было озвучено, что с принятием новой конституции привлекательность для введения бизнеса подрастет. Верите ли вы обещаниям президента?
Ну, сложный вопрос. Я очень надеемся, что те преобразования, которые сейчас ведут, они будут направлены на стабилизацию, то есть общественно-политической жизни. Именно это будет способствовать и улучшению предсказуемости поведения и экономики, и бизнес-среды. Поэтому я думаю, если все-таки мы сможем стабилизировать вот нашу политическую составляющую и перейти более к экономическим вопросам, то, конечно, это будет положительным моментом. Ну, я думаю, все равно воздействие, вот, влияние политических моментов.
Смотрите, те же вопросы. Но ведь не одними политическими какими-то потрясениями измеряется этот рейтинг. Есть ведь куча других критериев, в том числе налоговые обложения, регистрации бизнеса. Ведь с этим-то и до сих пор у нас есть проблемы.
Здесь, видите, кроме рейтингов, на малом и среднем бизнесе все равно сказывается каждый шаг правительства, да? Поэтому все равно взаимосвязано. Те же доступные кредиты фермерам, да? Угу. Если будет продолжаться курс правительства, если будет стабильность, то эти кредиты будут продолжаться. Другой вопрос, насколько они эффективны. Мы, кстати, спрашивали, зачем нам продолжать вот эту постоянную программу субсидирования сельского хозяйства, если мы не оцениваем ее результатов. Нужно оценить, посмотреть, насколько эффективно. Но это другой вопрос. Но на малый и средний бизнес все равно это влияет. Тот же налоговый кодекс, вот сейчас новая редакция налогового кодекса, да, разрабатывается, практически готова. Она будет влиять на всех, и на малый, и средний бизнес. Поэтому это, опять же, зависит от политики государства. Конечно, больше крупный бизнес зависит от этого, но на малый и средний бизнес тоже сказывается. Но в продолжении предыдущей темы я еще хотел отметить, вот, к вопросу о том, что нужно делать. Мы постоянно говорим, что вот есть такая поговорка: «Дайте нам нормальную судебную систему, об остальном мы позаботимся». Да? Вот у нас постоянно мы забываем о судебной системе. Вроде бы судебная реформа начиналась несколько лет назад, продолжалась, да, но вот последние пару лет уже не слышно ни о какой реформе. Поэтому вы сами знаете, если предприниматели сталкиваются с каким-то вопросом, все госорганы им говорят: хорошо, обращайтесь в суд, решайте все через суд. Если они идут в суд, то вы знаете, какая там картина. Да, если взять опрос населения по всей республике, то доверие к судам совсем ничтожное, да? Поэтому я думаю, как раз новое правительство придет, и это будет для них, наверное, и задачей, да, поставленной, ну, для новой коалиции, нового правительства. Продолжить судебную реформу, наладить суды, это касается и условий, и ответственности судей по всем направлениям.
Завершая программу, хотел бы задать каждому, наверное, вопрос. Оскар, вы в самом начале разговора сказали, что, в принципе, рейтинги на бумаге могут быть одними, а по факту ситуация может быть совсем другой. Вот какое бы вы место дали сегодня, учитывая всю ситуацию в стране?
Ну, наверное, примерно такое же место, да, адекватно оценено, учитывая то, что некоторые государства, как мы слышали, спускают вниз ответы на вот эти опросники Doing Business, да, в некоторых даже соседних странах мы получаем такую информацию, что даже независимые общественные организации, бизнес-сообщества, они все дают в одном ключе информацию Всемирному банку. И, возможно, из-за этого какие-то лучшие позиции. Вот. Поэтому 75-е место – это не очень хорошее место. Поэтому примерно то место бы, наверное, и можно, там бы и можно расположить пока наш результат.
Не хуже, не лучше.
Не хуже, не лучше. Но здесь, видите, трудно как-то подсчитать место дать, потому что для этого нужно изучить ситуацию во всех странах мира, не просто региона нашего, да, во всех странах мира. Тем более сейчас мир быстро меняется.
Вот. Ну вот мы знаем рейтинг Казахстана на 35-м месте. Мы находимся на 75-м.
Это, кстати, адекватная оценка, потому что у Казахстана очень прогрессивное законодательство. Мы это от многих инвесторов слышим. И зачастую оно более прогрессивное, чем в России. Поэтому вот когда наши госорганы часто вот ориентируются на российское законодательство, можно на казахстанское не так часто обращают внимание, насколько я знаю. Вот я думаю, на казахстанское стоит больше обратить внимание. Все-таки вам по многим направлениям они создали хорошие условия для ведения бизнеса.
Ханат, вы как считаете?
Ну, если
обоснованное ли место
за основу методологии Всемирного банка, то, конечно, это обоснованно. Если говорить, ну, о моей личной какой субъективной оценке, я думаю, все-таки у нас чуть-чуть показатель получше. Я бы, ну, не, там, не на 20 позиций, но на позиции 10-15 я бы рейтинг нашей страны повысил. Я думаю, что так и будет как раз-таки в следующем отчете.
Сегодня мы говорили о рейтинге Doing Business, где Кыргызстан опустился на 8 позиций и занимает сегодня 75-е место среди 160 стран мира. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.